Глава 13. Мелькали дни. Весна сменилась летом, пришла жара и дожди. Несколько суток подряд дождь хлестал, как из ведра, и лес напился до отвала и стал свежим и зеленым, как никогда прежде. А когда дождевые тучи ушли и снова засветило солнце, лес заблагоухал такими ароматами, что Рони спросила Бирка, пахнут ли другие леса, как их лес. И Бирка ответил, что, скорее всего, нет. Рана у кобылы давно зажила. Они отпустили Литу на волю. Она теперь жила в табуне среди диких лошадей, но молоко у них по-прежнему было. Под вечер табун всегда пасся на лужайке, недалеко от пещеры, и каждый вечер Рони и Бирк ходили на эту лужайку и звали свою кобылку. «Лита! Лита!» Она откликалась, и ребята шли на ее ржание. Она ждала, чтоб ее подоили. Другие лошади в табуне тоже скоро привыкли к ним, к этим человеческим детенышам, и уже не боялись. Пока Рони доила Литу, они подходили совсем близко и с любопытством глядели на них. Ничего подобного они прежде никогда не видели. Хитрюга и дикарь тоже частенько подходили к ним чуть ли не вплотную. И тогда Лита прижимала уши, и казалось, она вот-вот рассердится. Но их это ничуть не смущало. Они резвились, толкали друг друга, прыгали, вставали на дыбы. Они были совсем еще же ребята. Им просто хотелось поиграть. А потом они вдруг ни с того ни с сего срывались с места, галопом мчались к лесу и скрывались в чаще. Но на следующий вечер кони снова паслись на лужайке и ни на шаг не отходили от Литы, пока ее доили. Бирк и Рони всегда разговаривали с хитрюгой и дикарем, и в конце концов же ребята настолько привыкли, что даже позволяли себя погладить. Бирк и Рони гладили их весьма усердно, и, похоже же, ребятам это нравилось. И все же в глазах у них не было покорности. Они словно говорили: «Нас не проведешь». Ну вот однажды настал вечер, когда Рони сказала: «Помнишь, я говорила, что хочу скакать верхом? Думаю, пришла пора». В этот вечер Литу доил Бирк. А хитрюга и дикарь, как обычно, стояли рядом и глазели. «Ты слышал, что я сказала?» Она обращалась к хитрюге, и вдруг Рони схватила его за гриву и взлетела ему на спину. Он сбросил ее, но не так мгновенно, как в первый раз. Но теперь она была к этому уже подготовлена и знала, чего ей ждать. Когда же она снова вскочила ему на спину, он долго прыгал, легался, но скинуть никак не мог. Правда, в конце концов, ему это все же удалось. И Рони, вскрикнув от злости, снова очутилась на траве. К счастью, расшиблась она не сильно, хоть и больно стукнулась о землю. «Ты как был хитрюгой, так и мы остался», — сказала она, вставая и потирая локоть. «Но учти, я не сдамся». Она и в самом деле не сдалась. Каждый вечер, подоив Литу, Рони и Бирк пытались снова и снова подчинить себе коней. Но те оказались с норовом, и Рони в сотый раз летела на землю. «У меня болит все тело, просто живого места не осталось», — сказала она и шлепнула коня по крупу. «Это твоя работа, хитрюга». Хитрюга спокойно стоял. Казалось, он был очень доволен. А Бирк тем временем продолжал свое единоборство с дикарем. Он был таким же своенравным, как и хитрюга, но у Бирка все-таки хватало силы удерживаться у него на спине. Да, он, представьте, усидел верхом, держась за холку, и дикарь, вконец выбившись из сил, сдался. «Гляди, Рони!» — крикнул Бирк. «Он больше не вскидывается!» Дикарь испуганно косился, ржал, но с места не трогался. А Бирк все оглаживал его и так безудержно расхваливал, что Рони даже возмутилась. Нечего уж так распинаться. Он такой же наглец, как мой хитрюга. И все. Ее злило, что Бирк совладал со своим конем раньше, чем она со своим, а ей все никак не удавалось одолеть хитрюгу. Но еще больше она разозлилась, когда на следующий вечер Бирк велел ей подоить Литу, хотя был его черед. И пока она послушно стояла на коленях возле кобылы, он горцевал вокруг нее на своем дикаре, выхваляясь, какой он молодец. «Ну ладно», — сказала вдруг Ронни, — «синяки синяками, а вот кончу доить, и мы покажем, как надо скакать верхом». И она показала. Хитрюга, ничего не подозревая, мирно пасся неподалеку. Он и опомниться не успел, как Ронни снова оказалась у него на спине. Да чего же это ему не понравилось? Но как он не пытался ее скинуть, как не взвивался на дыбы, как не легался, ничего у него не получалось, и от этого он становился все более злым и строптивым. Ну нет, на этот раз ему с ней не справиться, это Ронни твердо решила. Она крепко вцепилась в его гриву, впилась коленками в бока и, несмотря на все ухищрения хитрюги, удержалась. И тогда он во весь опор понесся с ней в лес. Ветки молодых сосенок и елей хлестали ее по ушам. Да-да, хитрюга мчался таким диким галопом, что Ронни в страхе закричала: «Помогите! Он меня убьет! Помогите!» А хитрюга словно обезумел. Он мчался вперед, будто спасал свою жизнь, и Ронни понимала, что в любой момент он может скинуть ее, и тогда она сломает себе шею. Бирк на своем дикаре помчался за ними следом. Этот же ребенок не знал себе равных в беге. Он скоро догнал хитрюгу и даже перегнал его. Тогда Бирк вдруг осадил коня. И хитрюга, который мчался вслед за ним, тоже остановился, да так резко, что Ронни едва не перелетела через его голову. Но она все же не выпустила гривы из рук и тут же выпрямилась, будто сидела в седле. Хитрюга стоял смирно и тяжело дышал. Он был явно озадачен. Без строптивости покинул его. Взмыленный, он дрожал мелкой дрожью. И вот тогда Ронни стала гладить его по спине, похлопывать ладонью по крупу и хвалить за то, что он так замечательно скакал. «А на деле, — сказала Ронни, — надо бы всыпать тебе как следует. Просто чудо, что я осталась жива». «Еще большее чудо, что мы едем верхом, — сказал Бирк. Теперь оба эти негодяя знают, что от них требуется и кого здесь надо слушаться». Неторопливой рысцой вернулись они к Лите, взяли надоенное молоко и отпустили хитрюгу и дикаря отдохнуть и порезвиться, а сами пошли к пещере. «Бирк, по-моему, Лита дает теперь меньше молока, чем прежде», — сказала Ронни. «Скоро оно совсем у нее пропадет. Похоже, она ждет нового жеребеночка. А мы снова будем пить одну родниковую воду, ведь и хлеб у нас тоже скоро кончится». Мука, которую Ронни принесла из дома, была на исходе. В последний раз они испекли лепешки на камнях в своем очаге. Правда, в медвежьей пещере еще было немного черствого хлеба, но надолго его не хватит. И все же это не означало, что им угрожает голод, ведь вокруг раскинулось так много озерец с рыбой, да и дичи в лесу еще полным-полно. Тетеревом или глухарем они всегда разживутся, если нечего будет есть. Ронни припасала съедобные травы и листья. Одним словом, собирала и сушила все, что можно есть. Этому она научилась у Лависы. И теперь вот поспевала земляника. Полянки краснели от спелых ягод. Казалось, они сами излучают свет. А вскоре, глядишь, и черника поспеет. «Нет, голодать нам не придется. Это точно», — сказала Ронни. Но хлеба и молока нам будет все-таки здорово не хватать. День, когда у них не стало хлеба и молока, наступил раньше, чем они ожидали. Конечно, Лита по-прежнему отвечала им, когда они окликали ее вечером на полянке. Но было заметно, что она уже не хотела, чтобы ее доили. Теперь Рони выдаивала всего по нескольку капель, и всем своим поведением Лита явно давала понять, что доить ее больше не следует. И тогда Рони обхватила ее голову руками и заглянула ей в глаза. «Спасибо тебе, Лита, за молоко, которое ты нам давала. На следующий год у тебя будет же ребенок, ты это знаешь? И тогда у тебя снова появится молоко, но, правда, не для нас, а для твоего малыша». Рони погладила кобылу. Ей хотелось верить, что Лита поняла ее, и, обернувшись к Бирку, она сказала: «Ты тоже должен ее поблагодарить». Бирк так и сделал. Они долго еще стояли возле Литы, а когда стало смеркаться, и они отправились к пещере, кобыла немного проводила их. Казалось, она понимала, что пришел конец этому удивительному приключению, которое никак не вписывалось в ее жизнь дикой лошади. Маленькие люди, которые с ней так хорошо обошлись, уходили теперь от нее, а она стояла и смотрела им вслед, пока они, наконец, не исчезли в ельнике. И только тогда она вернулась в свой табун. Рони и Бирк видели ее иногда, когда приходили на поляну, чтобы скакать верхом, окликали ее, и она всегда отвечала им ржанием. Но ни разу больше она не покинула своего табуна и не подошла к ним. Она была дикой лошадью и никогда не станет домашним животным. Зато хитрюга и дикарь неслись к Рони и Бирку галопом, едва их завидев. Скакать, обгоняя друг друга с всадником на спине, стало теперь для них самым большим удовольствием. А Рони и Бирк радовались этим веселым скачкам по лесу, уж, конечно, не меньше коней. Но вот однажды, во время такой прогулки верхом, за ними погналась злобная Друда. Это повергло лошадей в такой неописуемый ужас, что управлять ими стало невозможно. В конце концов, Рони и Бирку ничего не оставалось, как спрыгнуть на землю и отпустить лошадей на волю. Ведь без всадников, хитрюги и дикарю, опасаться было нечего. Злобные друды ненавидели и преследовали только людей, а обитателей леса не трогали. Но Рони и Бирку угрожала серьезная опасность. Они это прекрасно понимали и испугались не на шутку. Они тут же разбежались в разные стороны, чтобы Друда не смогла поймать их вместе, а она, по глупости своей, наверняка захочет схватить их обоих. И в этой их уловке была единственная надежда на спасение. Пока злобная Друда гналась за Бирком, Рони успела спрятаться, а Бирк уже просто не знал, что ему делать, где притаиться. Но, к счастью, Друда вдруг вспомнила про Рони, заметалась в поисках девочки и на миг выпустила Бирка из поля зрения. Воспользовавшись этим, он тут же юркнул в щель между валунами. Там он долго сидел, не решаясь пошевельнуться, боялся, что эта мстительная тварь все же обнаружит его укрытие. Но, оказывается, у злобных Друд нет памяти. Для них существует только то, что они сейчас видят. Так как и Рони, и Бирк вдруг скрылись, она в тот же миг перестала искать людей, которым собиралась выцарапать глаза. Дрожа от злобы, она полетела назад в горы к своим сестрам. Бирк видел, как злобная Друда взмыла ввысь и исчезла. Он подождал еще немного, убедился, что она не возвращается, и позвал Рони. Когда же Рони выползла из-под елки, они принялись плясать на радостях, что спаслись. Какое счастье! Ни одного из них злобная Друда даже не царапнула, а ведь могла бы унести в свое логово на вершине горы, и им пришлось бы всю жизнь провести в заточении. «Я знаю», — сказала Рони, — «в нашем лесу бояться нельзя. Но если Друда кружит прямо у тебя над головой и вот-вот коснется крыльями твоих ушей, то и вправду становится как-то не по себе». Хитрюги и дикаря, конечно, и след простыл, поэтому весь долгий обратный путь в медвежью пещеру Рони и Бирку пришлось проделать пешком. «Я готов всю ночь вот так шагать», — сказал Бирк, «только бы злобные друды не пугали тебя». И они пошли по лесной тропинке, держась за руки и болтая, не закрывая рта, веселые и возбужденные после страха, которого натерпелись. Темнело, наступал прекрасный летний вечер, и они говорили о том, как им хорошо здесь, в лесу, хотя где-то поблизости и существуют злобные друды. Как замечательно жить вот так, на воле, днем под солнцем, ночью под луной и звездами, и слышать тихий ход времен года, весну, которая уже прошла, лето, которое теперь в самом разгаре, осень, которая скоро наступит. Но зимой начала была Рони и осеклась. Они видели, как лохматые тюхи, темные тролли и серые гномы шмыгают в кустах и с любопытством следят за ними из-за елок и валунов. «А ведь всей этой нечисти тут хорошо зимой. Живут себе припеваючи, не зная ни забот, ни печали», — сказала Рони и снова умолкла. «Сестра моя, сейчас лето», — ответил ей Бирк. Да Рони и сама чувствовала всем своим существом, что сейчас лето. «Эти дни я буду помнить всегда, пока не умру», — сказала она. Бирк окинул взглядом лес, в котором уже сгустились сумерки, и почувствовал какое-то странное томление в душе. Он еще не понимал, что томление это, которое он посчитал за грусть, и есть состояние восхищения красотой и покоем этого летнего вечера. «Эти дни», — сказал он и поглядел на Рони, — «да, эти дни лета будут и во мне до конца моей жизни. Это я знаю». Наконец они дошли до медвежьей пещеры. На площадке перед входом сидел малыш Клип и дожидался их.